настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». С нами сегодня будут гости из Израиля, историк и профессор Леонид Прайсман, военный эксперт Сергей Мигдаль и депутат Кнессета Израиля Евгений Сала. Позже присоединится политик Максим Бабицкий. Напомню, что 7 октября боевики организации «Хамас» предприняли масштабную атаку из сектора Газа на Израиль, нанесли ракетные удары по его территории. Погибло более 1200 человек, тысячи пострадавших. Заложники захвачены до 150 израильтян и граждан других стран. А вот армия обороны Израиля начинает подготовку к наземной операции в Газе. Давайте посмотрим обзор событий.
В ночь на 11 октября армия обороны Израиля нанесла авиаудары по сектору Газа. Поражено около 450 целей. Более 200 из них в прибрежном районе Аль-Фуркан. Израильские военные называют его гнездом террора боевиков Хамас. Десятки истребителей атаковали военные объекты террористов, два отделения банка и подземный туннель. Еще 70 целей Цахал поразил на северо-востоке Газы. Атакованы и позиции группировки «Исламский джихад». Израильская авиация нанесла удар по дому главы военной крыла Хамас Мохаммеда Дейфа в городе Хан-Юнис. Погибли его родственники. 11 октября Цахал разбомбил Исламский университет в Газе. Там Хамас тренировал разведчиков, говорят израильские военные. Днем ранее Израиль восстановил контроль над границей с сектором Газа и заминировал те участки, где боевики Хамас разрушили заграждения. Хамас снова обстрелял израильские города. Ашкелон, Ашдод, Беэр-Шева и кибуцы на юге страны. Пытались попасть и по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. За несколько дней Хамас выпустил по Израилю около 5000 ракет. Террористы грозят, что будут убивать заложников, если Израиль продолжит наносить удары по сектору Газа. Хамас не планирует вести переговоры о судьбе захваченных заложников, пока не закончатся боевые действия. Число погибших в результате атаки боевиков дошло до 1200. На юге Израиля находят все новые жертвы. Президент США Джо Байден назвал действия группировки Хамас чистым злом.
Более 1000 мирных жителей были убиты. Не просто убиты, а вырезаны в Израиле. Среди них по меньшей мере 14 американских граждан. Родители, которые пытались закрыть своими телами детей, зарезали. Поступали сообщения об убийствах младенцев, целых семей. Это отвратительно, жестокость Хамаса. Эти кровожадные новости заставляют вспомнить о самом страшном, самом ужасном разгуле порока — терроризме. Но, к сожалению, для еврейского народа это не ново.
Байден предостерег третьи страны от попытки воспользоваться этим конфликтом. В ближайшее время президент США обсудит с Конгрессом вопрос дополнительного финансирования военной помощи Израилю. Первая партия американской помощи уже прибыла в Израиль. На четвертый день войны Владимир Путин решил объявить ее виновником США.
Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон. А наоборот, выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны, именно на обе, то на одну, то на другую, но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду прежде всего необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого суверенного палестинского государства.
С понедельника Израиль начал полную блокаду сектора Газа. В анклав прекратились поставки топлива, электроэнергии, воды и продовольствия. Управление ООН предупреждает, что это нарушает международное право. Министр обороны Израиля Йоав Галат на встрече с военными на границе сектора Газа заявил, что Цахал переходит в полномасштабное наступление.
Ну, вот такая картина на сегодняшний день. С нами Евгений Сова. Вопрос, как вы объясняете вот это нападение Хамас из Газы? Какая-то понятна вам цель, я не знаю, поставить под удар мирный договор Израиля с Саудовской Аравией или еще что-то? Что вам приходит в голову?
Добрый вечер, Михаил. Ну, вы знаете, наверное, этим вопросом задаются сейчас уже пятые сутки, потому что рационального объяснения этому нет. Понятно, что нужно начинать с того, что Хамас – это террористическая организация, у него в хартии записана борьба с Израилем. Смотрите, организация Хамас, которая в своей хартии указывает на то, что ее окончательная борьба – это уничтожение сионистского образования Израиля, а там детям показывают карты Израиля в зеленом цвете, где написано по-арабски города, города, израильские города, и каждый ребенок, которого Хамас или там другие исламистские группировки обучают, знает, что его цель это когда-нибудь прийти и занять такие города, как, не знаю, Тель-Авив, Хайфа, Иерусалим, естественно, и так далее. Поэтому это не образование, с которым можно говорить, это не государство, с которым можно заключать мирный договор. Но долгие годы в Израиле, ну, почти, я думаю, наверное, с 2007 года, когда Хамас фактически взял контроль в сектор Газа, а в Израиле пытались понять, вот как относиться к этому, к этой организации. То есть де юра понятно, что никто ее не признает. Де-факто правительство, предыдущее правительство Израиля, к нашему сожалению, я это говорю сейчас как человек от оппозиции, хотя мы сказали, нет политики в это сложное время, мы как бы поддерживаем полностью действия правительства, но тем не менее была такая политика, знаете, разделение между Хамасом и, например, тем же исламским джихадом. Например, скажем, в 2018 году, когда было принято решение о том, что мы хотим, мы как Израиль, да, чтобы Хамас был сильным внутри, чтобы он контролировал сектор Газа, то есть чтобы он наводил там порядок у себя, чтобы он отвечал за все происходящее там, но чтобы он был слабый снаружи. То есть если нужно, мы его там можем где-то прессануть. Да? Это как бы такая политика себя провалила. Это, есть такое очень хорошее слово на иврите, называется «хала». То есть когда вы понимаете, что что-то происходит, принимаете это, вроде бы это не совсем правильно, но вы как бы с этим можете жить. Вот если так можно перевести это на русский язык. Политика это провалила, судя по тому, что произошло в субботу, и у нас тут жертвы до сих пор, мы считаем. А еще одна политика, которая неоднократно можно было видеть у руководства нашего государства, это тишина в ответ на тишину. То есть у нас было с 2009 года у нас было несколько крупных витков. Вот я очень хорошо помню, то есть Венец, это конец 2008 года, потом пришел Обама, в январе 2009 завершилась операция, когда наши солдаты стояли у больницы Шифа и не заходили в больницу, то есть у нас была наземная операция. Потом был облачный столб в 2012 году, короткая, но по своим масштабам она впервые, кстати, там был задействован железный купол. Потом была несокрушимая скала в 2014 году, это самая длинная операция. То есть все эти операции не привели к самому главному результату, на котором настаиваем мы. То есть сейчас вот мы в оппозиции, в партии НДИ. Это уничтожение режима Хамаса в секторе Газа. То есть после каждой такой операции Хамас показывал своим патронам, своим людям, своим каким-то поклонникам о том, что вот посмотрите, мы растем, мы сильнее. Ну, у него были хорошие примеры. Хизбалла с нами вела 50 дней войну в Ливане в июле 2006 года, а несокрушимая скала Хамас продержался 52 дня. И многие даже говорили, вот смотрите, Хамас теперь может быть примером для других террористических организаций. И вот, отвечая, собственно, последним предложением, недолго не буду занимать время, отвечая на ваш вопрос, что же случилось. Я вам скажу открыто, мы не знаем, что случилось сейчас. То есть мы, как государство, мы пытаемся понять, что случилось, потому что рационально не было объяснений действиям Хамаса именно в том виде, в котором они его совершили. То есть они понимали, что это беспрецедентная атака, беспрецедентный шаг. Я думаю, что в Хамасе сегодня начинают понимать, что, я очень надеюсь, начинают понимать, что это конец их организации как организации. И почему на этот шаг пошли, что они согласовали это с Ираном, с Хизбаллой. Ответа на этот вопрос нет не только у меня, но я думаю, что даже у многих в нашей стране, включая аналитиков, экспертов, политологов. Поэтому это самый главный вопрос, на который пока нет ответа. Почему Хамас сделал то, что он сделал в субботу утром?
Леонид, у вас есть ответ на этот вопрос? Что это вот внезапное нападение боевиков, желание там взять максимум заложников, попытка сплотить свое недовольное экономической ситуацией население, или, так сказать, они решили, что надо дестабилизировать Израиль, поскольку у вас дискуссии там и демонстрации, споры по поводу суда и так далее?
Михаил, я только вас поправлю, я не профессор, я доктор наук. Нужно сказать, что я полностью согласен с Евгением, я только хотел внести некоторую ясность. В свое время, в начале 80-х годов, израильское руководство активно поддерживало создание Хамаса. Они искали какой-то противовес Ашрафу, и им казалось, что эта религиозная организация будет несколько лучше. Ошибка выяснилась в декабре 1987 года, когда началась первая интифада, которую полностью проводил Хамас. Нужно сказать о том, что наш бессменный министр Беньямин Нетаньяху, который является нашим премьер-министром в начале 96-го по 99-й год, потом с 2009 года, вот по сегодняшний день, с одним небольшим перерывом надо, все время держался какой-то довольно сдержанной тактики. Каждый раз, когда израильская армия уже могла добить Хамас, в 2014 году, когда оставалось ну, буквально ничего, он дал приказ остановиться. Он считал, что с ними можно договориться. Человек, который в своих книгах писал о том, что нужно вести бескомпромиссную борьбу с террором, почему-то в некоторые моменты останавливается. Почему они напали теперь? Но без сомнения, какая-то логика в их действии была. Я думаю, что они хотели осуществить эти массовые жесточайшие убийства в поселениях, прилегающих к Газе, привести в Газу несколько сот израильских пленных, заложников, женщин, детей, на которых они чудовищно издеваются, зная о том, как в Израиле относятся к цене каждой человеческой жизни, зная, как за одного шарита было отдано тысячу человек, а потом вести переговоры. Без сомнения, я думаю, что их подталкивает Иран. Так же, как Иран теперь подталкивает Хизбалу. Мы знаем, какая тревога на севере. Все должны сидеть в герметизированных комнатах вплоть до Хайфы. Огромное количество дельтапланов, дронов, ракет. В общем, похоже, что Хизбалла также объявила нам войну. Я думаю, что за всем этим стоит Иран. Иран плотно контролирует как Хизбаллу, так и Хамас. А с другой стороны, нужно помнить, что не так давно лидеры Хамаса побывали в Москве. Путин очень заинтересован в этом. Благодаря этому, как отвлекает внимание от его чудовищных преступлений в Украине. Благодаря этому они надеются, что вырастет цена на нефть, и что поток американского оружия пойдет в Израиль, а не в Украину. Вот я думаю, это основные причины их действий. Конечно, главное – это чудовищная ненависть к Израилю, к евреям, желание убить каждого еврея. И на самом деле эти зверства, которые были, последний раз наш народ испытал такие зверства во время Холокоста.
Сергей, вы можете объяснить, почему эта атака оказалась неожиданной для Израиля, несмотря на современные средства слежения, разведки и так далее? Ну вот напоминаю, да, что были даже публикации полугодовой давности о возможности такой операции, но на них не обратили внимания.
Да, конечно, я могу объяснить. Вот все во всем почти согласен с профессором Прайсманом, только хочу его поправить. Так сказать, действия премьер-министра Нетаньяху еще будут разбирать. Я, конечно, не политолог, но, насколько я знаю, еще со временем, когда я работал в системе, Нетаньяху, конечно, не думал, что можно договориться с Хамасом, но его многие, например, политические противники слева обвиняли в том, что он как бы доволен тем, что есть раскол в палестинском движении, и поскольку в Газе руководит Хамас, а в Рамалле и на западном берегу Фатах и президент Аббас, это практически делает невозможным любое создание палестинского государства, поскольку не с кем договариваться, так как палестинцы в расколе, причем иногда очень резко, и с ними ни о чем нельзя договориться. Но это к слову. Теперь о том, как это можно было не заметить. Еще раз. Важно тут понять, что есть две проблемы. Оперативная и концептуальная. С точки зрения оперативной, я уверен, что сейчас, когда особенно будут расследовать, выяснят, что было огромное количество, масса информации оперативной и другой, и аналитических записок и отчетов, которые указывали на все эти приготовления и на то, что тучи сгущаются. Другой вопрос, насколько правильно это передали наверх, передали ли, что сказали наверху, как они это восприняли. И тут важно еще с оперативной точки зрения то, что это не так просто, да, поскольку все-таки Хамас, не забывайте, это сейчас он стал террористическим квази-государством и создал, в общем, даже целую небольшую армию пехотную, но все-таки он начинал как его военное крыло, как подпольная террористическая организация. Именно военное крыло, а не сама партия Хамас, которая была социально-религиозным движением в конце 70-х, начале 80-х годов. И поскольку это так, то они очень умеют играть в конспирацию, в компартментализацию, в то, что реальные планы знают очень немало людей, что по-настоящему серьезные указания передают только курьеры. Их и опыт научил, так сказать, борьбы с израильской службой безопасности, которая, кстати, в первую очередь ответственна за работу по Газе, да, а не Моссад, например. А это Шабак и военная разведка этим занимаются. И поэтому они самые главные, вот то, что речь идет о принятии решений, сумели вполне эффективно скрыть, может, еще и вбросами дезинформации. И к этому же относится очень активная кампания из информации, которую они вели, да, именно представляя картину, что и дальше будет как прежде, с какими-то циклами насилия, с шантажом по выпрашиванию новых денег из Хамаса и новых разрешений на ввоз каких-то материалов строительных и гуманитарки через порт Ашдода и товаров, и новые разрешения на рабочих, да, что как бы давало понять тем, кто в Израиле принимает решение, что как раньше было, так и будет. И эта ситуация неприятная, но терпимая. Это вот на тактическом уровне. Но еще не менее важно на концептуальном уровне. Как совершенно правильно, вот уже много лет эта политика началась, к сожалению, еще при премьер-министре Шароне, продолжилась при Ольмерте, потом при Нетаньяху, не изменили ее и Беннет с Лапидом. Надо сказать, вот люди, которые ее критиковали резко из нынешних политиков.
Так, у нас сейчас пока пропала связь. Вот, ну что, теперь мы дадим слово, наверное, Евгению еще раз по поводу вот этой неожиданности и реакции на это. Думаете ли вы, что необходимо будет какое-то парламентское расследование, комиссия ставить вопрос о персональной ответственности? Ну, предположим, не сейчас, а несколько позже.
Это будет больше, чем парламентская ответственность. Это будет государственная комиссия по расследованию. У нас в истории Израиля было более 20 таких комиссий. У нас были комиссии государственные после войны судного дня. Доктор Прайсман Леонид, кстати, я очень рад видеть его в эфире. Он прекрасно знает историю государственных комиссий. Комиссия Граната, кстати, была создана через несколько месяцев после войны. И между окончанием войны судного дня, которая, ну, закончилась где-то в середине ноября, там конец ноября, когда уже полностью начали возвращаться домой резервисты, до апреля 1974 года, когда на этой комиссии уже начали первые выводы поступать, то есть там была Голда говорила, Голда Мэр выдавала свои показания, между этими двумя событиями были выборы. Я напомню, что у нас выборы тогда в Израиле были перенесены на 2 месяца. То есть 1 января на выборах победила правящая партия Мапай. То есть партия Абуда победила на выборах, несмотря на то, что в стране считали, что вот провалы судного дня, там шапкозакидательские настроения, Израиль тогда чувствовал себя такой в эйфории после победы 6-дневной войны и так далее. Но это все история, мы сейчас говорим не про историю. Смотрите, я хочу добавить к дискуссии, которая очень интересно у вас ведется, несколько слов. Я не могу много говорить как член комиссии по иностранным делам и обороне, потому что это секретная комиссия, и многие вещи так остаются на заседаниях. Но я вам хочу сказать одну вещь. Смотрите, все, что касается последних событий в Израиле, там за последние 9 месяцев, когда, ну, 10 почти месяцев с момента прихода нынешнего правительства, у нас ведется очень, очень тяжелый политический спор на тему юридической реформы. Первый месяц, второй месяц, это было еще как-то, знаете, на уровне там подгузников, если так можно выразиться. Но когда это начало переходить масштабы с конца марта, когда министр обороны от правящей партии Йоав Галант заявил, он чуть ли не подал в отставку, он сказал, нужно остановить, потому что он получил письмо от начальника генштаба, когда мы увидели огромные протесты, в том числе офицеров элитных подразделений, я говорю про резервистов, я говорю про письма летчиков-офицеров, которые никак не могли принять тот факт, что в Израиле может произойти вот такой переворот политического плана с точки зрения ослабления независимости Верховного суда и так далее. Все это видели не только мы, все это видели не только политологи, журналисты и прочие аналитики, все это, к сожалению, видели наши враги. И предупреждение о том, что наши враги неверно истолковывают ситуацию и думают, что в случае начала полномасштабного конфликта на всех фронтах, то есть я говорю и про юг, и про север, и даже про иранский фронт, мы будем слабы, мы не сможем дать отпор, и таким образом мы находимся в самой уязвимой точке нашей истории, когда Израиль расколот изнутри. Сейчас оставим политические споры, и это тоже комиссия по расследованию будет свое слово скажет. Государственная комиссия по расследованию. И можно атаковать. Так вот, такие предупреждения были неоднократно. То есть эти предупреждения были, и они... Ну, смотрите, я сейчас еще раз говорю, не хочу никого обвинять, потому что мы находимся в ситуации, когда мы ведем войну. Но... Есть ответственные. Ответственность лежит на правительстве. Ответственность лежит на правящей коалиции, на тех людях, которые отвечают в свою смену, если так можно сказать, в свою смену, и им доверили ключи от страны. Мы оппозиция, мы со своей стороны сейчас готовы все сделать, чтобы поддержать и там сплотить народ, не делать никаких препятствий. Мы тут, как депутаты, сейчас получаем массу обращений. Вот я сейчас еду с севера, где элементарно на своей машине повез там ящики с продовольствием для наших солдат, да, резервистов, которых что-то там где-то не хватает. Но тяжелые вопросы будут, и на них действующей власти придется давать тяжелые ответы. Иначе общество не простит это. Можно говорить, что это началось не при этом правительстве, можно говорить, что это было раньше, концепция такая, начальники генштаба не такие, пол кривой и так далее. Все это оставьте на потом. Мы сейчас ведем войну, жестокую войну. Против нас находится организация, которая, как правильно заметил доктор Прайсман, напоминает нам Холокост, и я объясню, почему нам напоминает это Холокост. Я сравнил это с Холокостом, президент страны сравнил это с Холокостом, потому что когда мы видим кадры евреев, которых под дулом автомата ведут в Газу в качестве заложников, эти кадры нам напоминают черно-белые кадры, когда евреи вели на расстрел, и неважно где, в Минском гетто, в Бабьем Яру или где-нибудь на территории оккупированных других государств. Израиль – это государство, которое было создано после Холокоста, не с одной целью государства, но с главной целью быть самым безопасным местом для каждого еврея в мире. Израиль должен защищать не только своих граждан, но и евреев, которые находятся в Галуте. То есть до сих пор у нас более 6 миллионов евреев не проживают в еврейском государстве. И когда спустя 80 лет после Холокоста мы видим такие кадры, а это же психологическая война, которую ведет против нас Хамас, Иран, Хизбалла и прочие группировки. Здесь уже общество задается главным вопросом, а для чего тогда должно существовать государство Израиль, если оно не способно предотвратить такие кадры, когда евреев под дулом автомата ведут заложники, отрезают головы, насилуют и убивают детей только потому, что они евреи, израильтяне, евреи, потому что погибли еще и иностранные граждане, погибли много, сейчас солдат у нас, друзов погибло, вот только потому, что они израильтяне. Вот это главный вопрос, и это главный вывод, который мы должны сделать по итогам этой войны. То, что мы победим, Михаил, я даже не сомневаюсь, мы победим в этой войне. У нас армия может воевать на два фронта, мы победим. И надо отдать должное здесь американскому президенту, который вчера выступил с исторической речью. С исторической речью, такого не было давно. И министры действующего правительства поливали его 9 месяцев грязью. И говорили, да что там Америка лезет в наши внутренние дела. Да мы проживем без Америки, да зачем она нам нужна? Не понимая элементарных вещей, не понимая, что такое вето в Совете Безопасности ООН, не понимая, что американская администрация нам не только дает помощь 3,8 миллиарда долларов ежегодно, но и поставляет комплектующие для наших самолетов, показывает нам дипломатическую разведку. У нас идет обмен разведданными. Мы не можем без Соединенных Штатов обеспечить на 100% собственную безопасность. И я через ваш эфир еще раз благодарю американского президента и от имени всего народа, я не побоюсь взять на себя такую функцию, хотя я рядовой депутат, я не глава правительства, да, но спасибо американскому президенту за такую своевременную и четкую, правильную речь, потому что это посыл не столько израильтянам, сколько нашим врагам. Вот это все, если вы так вкупе возьмете и проанализируете, я думаю, что мы на правильном пути. Самое главное теперь только поставить цель. Уничтожить режим Хамаса в Газе, а затем будем думать уже, что делать непосредственно с Газой. Международные конференции, спонсоры, пускай Катар, Египет, Турция, пускай они приезжают после того, как Хамаса в Газе не будет. Вот тогда мы сядем и будем со всеми мировым сообществом, которое сегодня якобы поддерживает палестинцев, будем потом с ними разговаривать.
Ну, я еще вас хотел спросить по поводу правительства национального единства с участием оппозиции. Это состоится? Вот есть сообщение?
Да, конечно. Да, конечно, смотрите, Бенни Ганс уже вошел туда, мы тоже хотим войти, мы тоже сказали, мы готовы. Смотрите, мы повели себя абсолютно правильно с точки зрения оппозиционной партии. У нас очень много претензий к нынешнему правительству, очень много. Поверьте, у нас вагон и маленькая тележка таких претензий. Но когда на нас напали, мы сказали, никакой политики. У нас 31 октября... Во всей стране должны были пройти муниципальные выборы. Более 200 местных советов, городов, советов, поселков. Эти выборы, скорее всего, будут отложены. Сейчас пытается МВД понять как. То есть МВД у нас как гражданская структура. Там на 2 месяца, на 3 месяца. У нас все люди наши, от нашей партии, которые представляют нашу партию в муниципальных советах, там на юге, на севере, в центре, полностью подчинены помощи, особенно русскоязычным гражданам, которые, может быть, плохо говорят на иврите. У нас очень много русскоязычных представителей. Мы сказали, никакой политики. Все наши муниципальные лидеры, вице-мэры, мэры городов, члены горсоветов помогают только помогают людям. И мы со стороны партии в КНЕСТе оставили всю политику. Но Либерман сказал, лидер моей партии, бывший министр обороны, Либерман сказал одну вещь. Мы готовы за секунду войти в правительство национального единства, но у нас просто одна просьба. Ни портфели, ни условия, ни какие-то юридические соглашения. У нас одно условие, просьба точнее, чтобы Пеньямин Нетаньяху публично озвучил и объявил нации о том, что цель этой операции – уничтожение режима Хамаса в Газе. Вот в 2014 году мы начали операцию, было объявлено цели там уничтожить подземные туннели. Это нормальная практика, когда руководство страны объявляет своему же населению, которое его избирает, объявляет о целях этой войны. Вот если Нетаньяху сегодня скажет, не только сравнивать будет с ИГИЛ, ISIS и так далее, это все сравнение, это все лирика. Конкретно, наша цель уничтожения режима Хамаса в Газе, и я вам даю слово, через несколько минут партия НДИ объявит о том, что мы входим в коалицию без всяких условий. Это главное, чего мы просим. Потому что иначе мы зайдем, ничего не добьемся, а потом только поделимся общей ответственностью перед той комиссией, которая будет, точно будет создана, у меня даже нет сомнений в этом.
Да, спасибо, Евгений. Ну что, давайте посмотрим, что происходило во время атаки Хамас, чтобы понять, что не всегда нужно исходить из рациональной логики, а рассчитывать на худший сценарий вот с такими террористическими организациями. Многим людям повезло просто спастись только чудом.
По данным на 11 октября, жертвами атаки Хамас стали уже 1200 мирных граждан Израиля. В Минздраве Палестины сообщили о более чем 1000 погибших в Газе. Первым рано утром 7 октября боевики Хамас атаковали музыкальный фестиваль на юге Израиля, недалеко от границы с Газой. Они начали расстреливать людей, а кого-то захватили в плен. Позже здесь нашли тела 260 погибших. Молодой израильтянин Сахар Бен Села был ранен, а его друзья убиты.
Серьезно, это настоящий ад. Я никогда не видел ничего подобного. За свою жизнь я побывал на двух войнах и никогда не видел ничего подобного. Они убийцы, они склонны к убийству, и то, что они сделали, никогда не будет прощено. Однажды мы отомстим.
Гили Оскович тоже была на фестивале с подругой, когда на них напали террористы.
То, что я выжила, это настоящее чудо. Я молилась, хоть я и атеистка.
В первый день нападения боевики расстреливали людей в кибуцах. 14 поселений на границе с Газой были захвачены террористами. Сейчас они освобождены израильской армией. 9 октября спасатели нашли более сотни убитых в общине Бейри. Погиб каждый 10-й житель. А на следующий день в кибуце Кфар-Аза нашли 200 тел мирных жителей, в том числе женщин и детей, рассказывает генерал-майор Цахал Итай Веруф.
Вы видите младенцев, матерей, отцов в их спальнях, в комнатах безопасности и то, как их убивали террористы. Это не война, это не поле битвы. Это резня.
Одни из немногих выживших жителей этого кибуца – молодая пара и их ребенок. Больше 20 часов они провели в Мамаде, специальной защищенной комнате, спасаясь от боевиков.
Террористы зашли в кибуц. Мы слышали стрельбу, бомбы, сигналы тревоги и не понимали, что происходит. Мы закрылись в Мамаде с ребенком. У нас были зарядные устройства, поэтому мы общались со всеми, с кем могли, в том числе и с моими родителями. Но вечером в субботу мы потеряли с ними связь. До сих пор я не знаю, что с ними. Мы провели в Мамаде 21 час. Потом мы услышали, как вошли наши солдаты. Когда мы вышли из кибуца, то увидели масштабы хаоса. Это была настоящая зона военных действий. Абсолютный чистый ад вырвался на свободу и уничтожил все, что мы любили.
25-летняя Инбаль Рабин Либерман спасла от террористов жителей своего кибуца Нирам на границе с Газой. Инбаль – координатор по военной безопасности. Она быстро оценила угрозу, раздала оружие жителям поселка и укрыла в безопасном месте женщин и детей.
Она первая осознала, что происходит. Бегала, как сумасшедшая, от дома к дому. Организовала отряд самообороны. Подготовила план по защите кибуца и расставила мужчин в засады у забора кибуца. Террористов, пришедших убивать мирных граждан, встретили огнем. Все боевики Хамаса, пытавшиеся прорваться в кибуц, были убиты. У забора позже насчитали 25 трупов боевиков.
Сегодня жители Израиля по-прежнему прячутся в бомбоубежищах, поскольку ракетные атаки Хамас продолжаются.
Вопрос Леониду Прайсману. Леонид, как вы объясните вот эту информационную политику боевиков, этот такой холокост в эпоху социальных медиа, когда они показывают все зверства, документируют фактически их? Почему это происходит? Ведь это только спровоцировало и вызвало действительно жесткую реакцию израильского общества, требование уничтожить режим Хамас.
Ну, нужно понимать логику, я не говорю всех мусульман или всех арабов, логику сторонников джихада. Сторонники джихада считают, что вообще здесь, в центре арабского мира, в третьем по значению мусульманском городе Иерусалиме, Аль-Куце, на арабском языке, не должно быть вообще неверных. А в первую очередь, не должно быть евреев. И вот для того, чтобы вызвать массовое одобрение широких слоев мусульманского населения, они устраивают эти показательные страшные зверства. Эти зверства вызвали осуждение, ну, например, Объединенных Арабских Эмиратов. Какое-то осуждение было со стороны Саудовской Аравии, Марокко. Но большинство других арабских стран ни слова об этом не сказали. А нужно сказать, что на контролируемых территориях во многих арабских странах толпы людей были счастливы. А в Иране, который вообще-то является главным спонсором этой организации, и его президент заявил о том, что он готов целовать руки этих людей, которые осуществляли такое. Мы имеем дело с людьми, которые вообще-то потеряли всякий человеческий облик, и которые буквально хотят, уже написано, нашей кровью убивать как можно больше. Это очень страшно, но нужно иметь в виду, с кем мы имеем дело. И нужно иметь в виду, что когда мы будем проводить ответные действия, нужно понимать, что мы убиваем буквально исчадие ада, которые готовы нас уничтожить. А тех ли арабов, которые, может быть, не согласны с ними, мы просто освободим от их господства. Во многом я это говорю, потому что уже сейчас слышны некоторые слова осуждения. Мы еще не начали наземную операцию, которая будет сопровождаться большим количеством жертв со стороны Хамаса, а глава европейской демократии Боррель сказала о том, что мы не имеем права отключать электричество, газ, воду, продовольствие, что это негуманно, и прочее. Значит, мы должны снабжать средствами жизнеобеспечения тех, кто пытается нас уничтожить. Очень интересно, например, политика Египта. Политика Египта, они говорят слова, больше осуждающие нас, чем Хамас, но они резко ограничили возможности жителей Газы уехать из Египта. Когда они увидели, что ехало более 200 тысяч человек, они практически закрыли границу и пропускают небольшое количество людей. К сожалению, вот такие наши противники. И то, что они настолько способны на такие зверства, что они способны убивать детей, жечь, отрезать им голову на глазах у родителей, а потом убивать и родителей на глазах у детей, к сожалению, показывает, с кем мы имеем дело и с кем мы должны бороться. Остается надеяться, что в арабском мире возобладает тенденция таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты или Саудовская Аравия, которые добились очень большого благосостояния, а кроме того, которые очень боятся Ирана, и поэтому вынуждены заключать с нами какие-то соглашения, и помимо этого открываются к западному образу жизни, к западным ценностям.
Да, вопрос Сергею. Сергей, что вы скажете все-таки об этой наземной операции, насколько она затратна, какие могут быть масштабные действия, ну вообще готово ли израильское общество сегодня к таким затратам и потерям, потому что это действительно тяжелое испытание будет, видимо.
Это будет очень тяжелое испытание. Израильский народ готов не только к нему, но и к гораздо большему. И вот, наверное, Евгений Сова тоже это видит, как политик, насколько в израильском обществе гнева, решимости, сплоченности. Да, я скажу честно, и чувство мести, хотя это не государственная политика. И полная уверенность, что так дальше продолжаться не может. Поэтому еще раз, планы этой наземной операции, они давно разработаны, и каждый там полгода они, соответственно, там улучшаются и меняются. Дело сейчас в том, что сняты абсолютно любые перчатки. Сегодня я себя в телеграм-канале, который называется Peacemaker, уже показывал видео, как стреляют ML-270, системы залпового огня высокоточные из середины Негева по Газе, что всегда было, и когда я служил в армии, запрещено. Да? Сейчас все запреты сняты. И это еще пока только пристреливаются, то есть будет огневой шторм, когда пойдут, Газа будет разрезана на несколько кусков, все будет там уничтожено над землей и под землей. Вся военная структура и властная структура Хамаса и Исламского джихада будет уничтожена. Все хамасовские боевики и любые примкнувшие к ним похожие мужчины уничтожены. Руководители Хамаса за границей будут тоже уничтожены. Это, как я понимаю, это вопрос. Если вы спрашиваете, вот, например, у вас в эфире Евгений Сова от партии Либермана, там, например, обсуждаются такие вещи, так называемые калининградские решения. Да? Как вот Советский Союз вырвал сердце у русского милитаризма, отрал 2,5 миллиона немцев, выгнав, ну, еще 7 миллионов немцев из Польши и Чехословакии, так и тут все будет в Газе разрушено под корень, вместо этого будут построены партии еврейские города с еврейскими названиями, с удовольствием туда вернутся поселенцы, ушедшие оттуда по решению Шарона и Ольмерта в 2005 году. И это будет хороший урок всем, кто попытается еще раз поднять руку на государство Израиль. Да, вот я слышу, там Жозеф Боррель там прислал письмо, что он недоволен, что Израиль отключил там воду или электричество, и еще что-то там. Он же не посылал бы письма эти, там, например, Рузвельту, Черчиллю и Сталину, что они почему-то не поставляют электричество, воду и топливо в Германию и даже блокируют все морские коммуникации. И люди реально голодали в последние годы в фашистской Германии. И при бомбежках гибли, естественно, сотнями тысяч жителей, как Германии и Японии. Вот такой настрой сейчас у израильского народа. И никакой ООН или письма Жозефа Борреля этому просто не помешают. Да, только вопрос, как это кончится. Может быть, все-таки найдут какой-то компромиссный вариант после уничтожения Хамаса. Может быть, какое-то международное опекунство под эгидой ООН, богатых стран Персидского залива, которые будут устанавливать, да, и пытаться создать какое-то новое там пространство для жизни палестинцев, которые там живут, уже, естественно, без какого-нибудь Хамаса, исламского джихада. Это то, что я писал, мягкий вариант. Но в любом случае принято решение, я так понимаю, власть полностью Хамаса, исламского джихада, и уничтожить. И тут более важно не вот то, вот Либерман требовал, чтобы это сказали вслух, более важно ведь не что скажут, а что сделают. Власти Израиля, армия обороны Израиля. Главное, чтобы они сделали это. Этого требует народ. И я хочу добавить, что правительство, нынешний премьер-министр, или глава Снемет, который даже попытается пойти на малейший компромисс, будет немедленно сметен волной народного негодования. Это все равно, как бы Зеленский завтра поехал бы в Москву и согласился бы отдать Путину Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск, и еще вступить в ЭДКБ и СНГ. Скажите мне, сколько бы минут он пробыл президентом, если бы решил так вот сегодня вечером. Так что вот это описание. Это будет все очень стоить много денег, будут жертвы. Это очень сложно и непросто, поскольку Хамас к этой войне готовился много лет. Построил там целый подземный город с бункерами, туннелями и так далее. Все заложено фугасами. И поскольку в Израиле это знают, будут гигантские усилия по огневому поражению перед израильской бронетехникой, чтобы уменьшить наши жертвы. И, конечно, бедным жителям Газы не позавидуешь.
Хорошо. Планы, как видим, есть, но это планы военные. А планы все-таки оккупации, и, так сказать, поддержания там порядка и проведения каких-то реформ и выдвижения других фигур, этого нет? Что скажете, Леонид?
Вы имеете в виду выдвижение других фигур где? В Газе?
Ну, конечно.
Смотрите, ну, выдвижение других фигур – это организация освобождения Палестины. Организация освобождения Палестины, какой бы она ни была, сколько бы там террористов последнее время не устраивали теракты, тем не менее, без сомнения, это не Хамас. С ней как-то можно вести какие-то переговоры. Она признана в мире. Я не очень верю в то, что сейчас говорили о том, что все арабское население будет изгнано из Газы. Я думаю, что этого не будет. Но в конце концов, наверное, Хамас будет полностью в Газе уничтожен. И власть в Газе, наверное, достанется все-таки организация освобождения Палестины под каким-то нашим контролем. Я не могу сказать, что я считаю это идеальным выводом. Нет, это не идеальный вывод. И в организации освобождения Палестины тоже хватает террористов. Но если мы полностью разоружим Хамас в Газе, если мы возьмем на себя полностью контроль за тем, что происходит в Газе, при свободе действия наших военных, скорее всего, самое вероятное, что в Газе будет власть организации освобождения Палестины. Ведь в свое время, когда велись переговоры между Бегином и Садатом, Бегин предложил Садату: а вы возьмите на себе Газу. Мы вам с удовольствием отдадим контроль. А Садат сказал: я что, с ума сошел? Только не это. Никто не хочет контролировать этот маленький клочок земли, в котором проживает несколько миллионов человек, проживают в условиях чудовищной нищеты. Ведь, собственно говоря, они последнее время они жили за счет того, что несколько десятков тысяч рабочих из Газы работали в Израиле. Какое-то количество сельскохозяйственной продукции покупалось Израилем. И поэтому многие в Израиле думали о том, что десятки тысяч людей работают. Значит, они какие ракеты пускать не будут, они в этом не заинтересованы. Они во многом живут благодаря этому. Мы пропускаем деньги из Катара, и мы видели, к чему эта наивность привела. Так что, я думаю, выход заключается в том, по моему глубочайшему сожалению, это лучшее из возможных решений, что власть в Газе будет передана организации освобождения Палестины Абу Мазану, но под строгим израильским контролем, в первую очередь военным, полицейским безопасности.
Евгений с нами, я надеюсь.
Да, я с вами, я бы хотел тут немножко возразить, если с вашего позволения.
Коротко. Смотрите, я 5 лет уже в партии НДИ, в политике, я никогда не слышал фразы «калининградский сценарий», поэтому начнем с этого. Я не думаю, что сегодня стоит вопрос вообще, в том числе в нашей партии, о том, что мы должны вернуться и построить там поселение. Хотя мы считаем, что размежевание, выход из газа было стратегической ошибкой, тем более Либерман, будучи тогда министром, был уволен из правительства Шарона именно потому, что был против выхода из газа. Но сегодня никто не говорит о строительстве поселений. Сегодня нужно смотреть степ-бай-степ, что называется, да, на проблему. То есть сначала нужно понять, как мы, собственно, доводим эту операцию до конца, и при всем желание минимизировать жертвы, а мы хотим минимизировать наши жертвы, мы не звери для того, чтобы считать победу в этой войне жертвами с другой стороны, но военной стратегии, тактики нет, еще никто не придумал более правильного подхода для свержения режима, чем то, что называется boots on the ground, да, то есть можно ударами с воздуха заставить какое-то образование, страну, не знаю, пойти на переговоры, сделать мирный договор, но никогда ударами с воздуха вы не уничтожите, тем более такое партизанское полу партизанское движение, как ХАМАС. Поэтому рано или поздно нам придется понимать, что это то, что нужно делать. Делать аккуратно, делать с минимальными потерями, но делать. Что касается ситуации насчет дальнейшего будущего в Газе. Вы знаете, сейчас в социальных сетях, вообще в пабликах в Израиле сейчас модный вопрос. На иврите, по крайней мере, я уже сегодня несколько раз встречался с этим вопросом. Почему антигитлеровская коалиция в середине 20 века не задумывалась над вопросом, а что будет с Германией, когда мы ее победим? То есть, поэтому зачем задумываться, что будет с Газой, когда мы победим Хамас в Газе? Давайте сначала победим Хамас в Газе. Поэтому я полностью придерживаюсь такой точки зрения. Вот. И я два слова буквально очень коротко хочу сказать по поводу заложников, которые находятся там. Смотрите, у нас ситуация такая, что очень много людей до сих пор не знают о судьбе своих близких. Я лично получаю такие телефоны, потому что погибших, тела погибших сейчас свозят на базу военного Равината, там они проходят, значит, идентификацию тел, то есть у них берут ДНК, а родственники этих людей, которые не выходят на связь, сдают свой ДНК, и вот если есть, не дай бог, да, соответствие ДНК, соответственно, им сообщают, что ваш родственник находится среди этих тел, там сотни тел на этой военной базе Равината. А мы до сих пор не знаем количество людей, которых ХАМАС удерживает. Мы только слышали, якобы, что часть это ХАМАС удерживает, часть исламский джихад, но я обращаю ваше внимание, Михаил, и внимание людей, в том числе в других странах, которые смотрят наш эфир, что в руках ХАМАСа находятся граждане других государств. Вот я пытался понять, как они это узнали. Может быть, есть какие-то переговоры с другими государствами. Но, например, МИД Таиланда заявил сегодня о том, что 14 граждан Таиланда, это люди, которые либо были в сельскохозяйственных фермах в районе сектора Газа, либо граждане, которые по уходу за пожилыми, у нас есть соглашение между Израилем и Таиландом, с Филиппинами есть такое соглашение, оказались 14 граждан, оказались в руках ХАМАСа. Мы видим, что в руках ХАМАСа есть даже, публиковались граждане Италии, граждане Германии, граждане там Парагвая, Бразилии, то есть там целая коалиция, понимаете, ХАМАС сегодня, я не знаю, ведет он какие-то переговоры через египтян с этими странами, но какую-то информацию, возможно, нужно подключать эти страны. И конечно же, это важно, потому что, как правильно было замечено в этой дискуссии, Израиль будет бороться за каждого человека, за жизнь за каждого гражданина, за жизнь за каждого солдата. Но если ХАМАС думает, что это будет козырь в руках и это остановит операцию, то я думаю, что это не остановит, это не должно останавливать, потому что иначе, если мы пойдем на такую ступку и будем оглядываться на то, что делает ХАМАС, мы не добьемся ничего, а через энное количество времени ХАМАС опять будет посылать боевиков, опять будет похищать наших людей, зная, что мы фактически боимся начинать какие-то масштабные действия. Поэтому это как бы это классика. Это классика жанра в отношении государства с такими террористическими организациями.
Ну, понятно. Ну и будет ли успешная операция Израиля против террористов? Это вопрос мы провели в Москве, и потом несколько слов, наверное, успеем сказать о позиции России.
Израиль не столь мощная страна в военном плане и в экономическом, и она не такая большая, поэтому здесь, наверное, будет все зависеть от помощи других стран и от их заинтересованности, опять же. Допустим, те же Соединенные Штаты Америки. Насколько они заинтересованы, чтобы этот конфликт разрешился именно в пользу Израиля или в пользу Палестины?
Мне что не нравится, то, что наша пропаганда, которую я сейчас слушаю, она, извините, на стороне этих... Вот что мне не нравится, это ужас. Значит, у них поддержка. Мы, как говорится, одна у нас банда. Русские, палестинцы, даже палестинцы — это одно, ведь там же Хамас. Хамазом поддерживаем только мы.
Я надеюсь на мирное разрешение этого конфликта, который длится, конечно, уже слишком долго. Страдают люди, которые живой в плоти и крови.
Они сказали, проведут, начнут эту заземную операцию. А к чему? Только разрастание конфликта может привести.
В принципе-то Израиль по-любому победит. Но просто жалко, людей погибают.
И Израиль могу понять, и Палестину можно понять. Вот как бы. Но больше Израиль, конечно, понимаем. Напали-то не первые.
Я считаю, что и Палестина жертва. Это копилось. Это они все сделали. При всем при том. И Америка постаралась.
Вопрос Леониду Брайсману. Как вам видится позиция России сейчас? Вот граждане, судя по всему, ориентируются на пропаганду и на Владимира Путина, который то говорит, вроде как мы ни за кого, но все время педалирует про палестинское государство.
Ну, нужно сказать, что лидеры Хамаса незадолго перед нападением были в Москве. Я не удивлюсь, что если они поставили Путина в известность о том, что они делают. У России сейчас очень тесные отношения с Ираном. Россия занимает все более и более антиамериканскую позицию. Путин прямо говорит, что вообще то, что произошло, виновата Америка. И в словах Путина, в словах Лаврова очень часто звучат совершенно чудовищные антисемитские ноты. Достаточно, например, высказывания Лаврова о том, что в жилах Гитлера течет еврейская кровь. Или недавно заявление главы департамента информации и печати МИДа Захарова, который осудил Блинкина, как он смел сказать, что Советский Союз похоронил, то есть забыл катастрофу Бабьего Яра. Хотя всегда в Советском Союзе об этом говорили, что является чудовищной ложью. То есть, что Советский Союз в этой стране, полностью на стороне Хамаса, но...
Уже знает, Россия, Леонид.
Россия в этой войне полностью на стороне Хамаса. Но она пытается это скрыть, пытается, чтобы сыграть какую-то роль при посредничестве. А кроме того, Россия вообще-то, видимо, понимает и должна хорошо понимать, что Израиль не поставлял оружие в Украину. В первую очередь, как раз потому, что не хотел особо портить с ней отношения, правда, непонятно, чего боялся. Теперешнее израильское правительство, учитывая то, что Россия почти выиграла все свои подразделения, которые у нее были в Сирии. Но тем не менее. А кроме того, мне хотелось бы только добавить в отношении проблемы заложников. В свое время самый талантливый лидер Израиля Бен-Гурион сказал в 1939 году, когда бы англичане в начале войны ввели режим Белой книги, то есть резко практически прекративших эмиграцию и репатриацию евреев в Израиль. Мы будем поддерживать Англию во Второй мировой войне, невзирая на режим Белой книги. Мы будем бороться против режима Белой книги, невзирая на Вторую мировую войну. Мы должны действовать так же. Мы должны бороться с террористами, невзирая на заложников, и бороться за освобождение заложников, как будто не войны.
Спасибо. Сергей Мигдаль, Евгений Сова, Леонид Прайсман были с нами сегодня в эфире.